Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более 5000 человек, в том числе мирных жителей, по данным архива Министерства обороны республики. В войне с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, а также представители диаспоры из Турции. Слова благодарности в День Победы звучат в адрес наших ветеранов и всех, кто приближал этот день. Но важно говорить и о тех, кто спасал людей. Во время войны была создана комиссия по делам военнопленных и защите прав гражданского населения. Члены этой комиссии Лена Лабахо и Даура Агарба у нас в гостях. Лена Магбетовна, Даур Гивевич, большое спасибо, что с нами здесь. С праздником Победы вас.
Спасибо. И вас также.
Спасибо за ваш вклад в эту большую победу.
Спасибо, что пригласили на передачу, что есть повод вспомнить о деятельности комиссии. Но прежде всего хотела бы поздравить народ Абхазии с этим замечательным днем. И вот уже мы больше 30 лет празднуем этот День Победы. Конечно, время идет, но память об этом дне, наверное, у всех не стирается. И те, кто пережил этот день, и прекрасно видеть новое поколение, которое только слышали как бы о войне и о том, что было, и что независимость была завоевана и их отцами, и дедами. Но это очень приятно. Я вот хочу всех как бы поздравить с этим днем. И вот...
Ну и хочется в этот день вообще вспомнить, каким был этот праздник для вас тогда в 93-м. Даур Гивевич, вы с какими чувствами сейчас встречаете этот праздник?
Ну, у вас вспоминается только почему-то 27-е число, день освобождения Сухума. Это был большой праздник. Это мы ждали его с большим нетерпением. Даже это не то слово, просто сны снились о Сухуме. Попали мы в Сухум числа 29-го. Ну, тогда было трудно передвигаться, с транспортом были большие проблемы. Помню, вот этот город наш разрушенный, но все равно мы радовались, как дети.
Энергия в воздухе была какая-то особенная, мне кажется, по воспоминаниям,
да,
людей,
вот,
которые...
Неизвестно, что мы ели, где мы спали. У меня, например, дом сгорел. Вот эти воспоминания как-то стерлись вообще из памяти. Ну, состояние было восторженное, действительно, вот от взятия Сухума. Потом нас уже обратно привлекли нас к работе. Мы сидели тогда в сгоревшем здании. Лена Магбетовна.
Позже сгоревшим,
да, позже. Мы занимались эвакуацией грузин в связи их, так сказать, тяжелым положением, мягко говоря.
Ну, работа комиссии началась же задолго до этого дня.
Да, само
она
собой.
Была связана и с возвращением пленных, абхазских пленных с грузинской стороны, и наоборот, вы оказывали поддержку и возвращали грузинских пленных, и оказывали помощь гражданскому населению. Давайте вернемся вот в это время и вспомним истории вот такие чудесного спасения. Мне хочется вот позитивных каких-то моментов, потому что сегодня праздник, об этом больше рассказать.
Я только немножко как бы в общих чертах скажу, что как бы задача стояла, ты правильно сказала, что с одной стороны работа с военнопленными, с другой стороны стояла задача работа с гражданским населением. Потому что очень много абхазцев не смогли выехать с оккупированной территории Абхазии. И грузины по мере ужесточения или понесения каких-то боевых потерь отрывались на гражданском населении. Это была вот реальная угроза жизни людей. Мы знаем много примеров, в которых просто мирных граждан, которые были убиты. И вот одно из направлений комиссии было работа еще по обмену и возвращению, переселению абхазского населения с оккупированной территории в Гудаутский район. Это просто такая как бы небольшая ремарка. И работали мы в тесном контакте с Международным Красным Крестом. Вот одна из первых международных организаций, которая сюда зашла, был Международный Красный Крест. Они как бы занимались изучением военнопленных, их состоянием, как здесь, так же с ними можно было сотрудничать. И с грузинской стороной, Даур Гивевич сейчас меня добавит, тоже сотрудничали.
Да, мы сотрудничали с Патой Закаришвили по обмену военнопленных. Кстати, Пата единственный, который отмечал наши успехи. Он говорил, по сравнению с нашей, говорит, стороной у вас великолепно все организовано, если ты помнишь. У вас пленные находятся там, где им надо положено, они по батальонам. Приходил их искать, не знаю кого, чуть ли не в каждом батальоне. Ну и по линии Красного Креста приходилось работать с Катрин Барамбон, она была председатель. Это их председатель, да, у него должен был, да, этой комиссии.
Да, Ургиевич, а вот история знаменитая, когда грузинского военного, да, вместе с сыном захватили в плен, и как в абхазской семье растили этого мальчика, ухаживали, потом вернули его к грузинской стороне. Эта история, многие о ней знают.
Сын с генералом попал к нам в плен. Сейчас этот сын, кстати, воюет в Украине. И было интервью, в котором он расписывал адские, короче, его содержание, его в тюрьме и в подвалах абхазцев. Это было абсолютное вранье. Причем он жил у абхазцев, не буду называть фамилии, великолепно. Я прекрасно помню, когда его хотели обменять на Гривапша, по-моему, попросили. Да. Он ни за что не хотел ехать. Причем слова его были такие: что я там потерял, кроме тушенки, а здесь меня курицей кормят. А сейчас он, изображая себя героя, рассказывает страшные сказки. Беслан Валерьянович Кубахи, председатель нашей комиссии, кстати, обратился к нему с открытым письмом, после которого он как бы признал часть. А его отец содержался на гауптвахте тоже в нормальных человеческих условиях. Я даже расскажу, он говорит: я сердечник, у меня лекарство такое должно быть, которое пью постоянно, без него я умру. Ну, я приехал к нашему министру здравоохранения, Осия, по-моему, тогда был, и попросил. Он говорит: знаешь, трудновато будет найти, но мы постараемся. Нашли, я отнес, передал, тот поблагодарил меня. Через некоторое время лекарство кончилось, и обратно. Он говорит: Даур, слушай, ты молодо выглядишь для такого лекарства, говорит министр здравоохранения. Я говорю: нет, это для генерала.
Еще грузинского генерала.
Грузинского генерала. Но это лекарство действительно доставалось нам с большим трудом. Но вот
наша совесть чиста перед вот этими людьми, перед этой семьей. Но были еще интересные моменты. Я знаю, вот в одной истории вы пересеклись со своим отцом, героем Абхазии, генералом Гивиком Уговичем. Расскажите, Елена Магбетовна, может, вы тоже какие-то детали вспомните? Вот эта история, которая касается пленного абхаза Шамба.
Ну, Даур непосредственный участник, лучше расскажите.
Ситуация была, в общем-то, такая. Ну, каждого своя специфика работы.
Военные на вас обиделись, абхазские.
Военные, у них своя специфика, а у нас своя специфика. Мы прекрасно понимали в комиссии, что, судя по переговорам, наступает перемирие. А каждое перемирие предшествовало обмен всех на всех. То есть, если нету никого, отпускать просто так. Вот судьба этого Шамба оказалась в очень тяжелом состоянии. Кстати, Пата Закаришвили передал, говорит, они, говорит, ни за что не хотят, говорит, не верят, что это...
Они думали, что это родственник.
Да, близкий родственник, ни за что не отдавали. Тогда было принято решение, они предложили 10 обменять на него одного. Тогда было принято такое решение у нас в комиссии, и, в общем-то, меня отправили менять. На мосту я столкнулся с отцом, который возвращался, еще группой генералов, которые возвращались со своих переговоров. Мне попытались поставить на вид, что я не выполняю приказов командования и так далее. Тогда я попросил просто заниматься, чтобы каждый занимался своим делом. В итоге, как оказалось, впоследствии мы были правы, потому что его расстреляли, а через 4 мы всех отпустили по договору между комиссией. И такое бывало, в общем-то.
Ну, сам обмен вообще сложно сейчас представить, как вам это удавалось, как ваши представители в оккупированный Сухум попадали. Елена Магбетовна, я знаю, что вы в одной такой операции участвовали. Расскажите, как это
по обмену
происходило. Да.
Ну, я сама нет. Ну, как бы меня тоже меняли. Комиссия приезжала. Представители находились тогда на территории МВО, ПВО. И вот тогда тоже шел обмен группы, значит, по-моему, там свыше 100 человек абхазцев городских меняли на грузин, которые должны были заводить. Составлялись списки, ставились автобусы, поскольку сами грузины, которые эти организовали, были заинтересованы в своих семьях, они обеспечивали охрану. Ну, всех граждан грузили на корабль обычный. Ну, естественно, без каких-то эксцессов не происходило, вплоть до того, что они открывали паспорта, рвали там абхазскую страницу, типа «вы уже никто там». Потом корабль уходил очень далеко в море, потому что были обстрелы в Гумисте, это была угроза. Ну, такое состояние было, я не знаю, я в тот момент вспомнила последний из ушедших. Вот, короче говоря, такое жуткое настроение. Тебе казалось, что ты уходишь с родины и никогда на нее не вернешься. То есть вот такое вот. Ну, когда уже ты приезжаешь в Гудаути, там вот представители комиссии встречали, весь народ собирался. Это было такое, знаете, вот вообще тогда такое чувство было объединения народа. Не было такого состояния, там, плохой, хороший, другой какой-то. Как-то все были свои, все хотели помочь. Какие-то лучшие качества тогда в людях просыпались. Но я немножко переключусь, как бы мне хочется еще сказать об такой теме. Это вот у нас такое тоже событие было в комиссии. Это после мартовского наступления. Вот если есть время, я бы хотела рассказать, поскольку...
Так вообще переломный период в Отечественной войне.
Да, он был переломный период, и 3 дня были очень тяжелыми. И после этих боев, конечно, были бы очень большие потери, много было пропавших, убитых и так далее. И, конечно, была такая очень стрессовая, тяжелая ситуация. И когда мы начали выходить на переговоры с грузинской стороной, они не стали выдавать нам погибших. То есть стояла задача сделать так, чтобы дестабилизировать ситуацию в Гудауте, вызвать какое-нибудь там потрясение, там, вплоть до свержения как бы власти. То есть они все делали для того, чтобы вот это недовольство направить на власть. И тогда мы, поскольку вот любые как бы формы переговоров были прерваны, ну, это была такая продуманная политика. И вот тогда комиссия наша приняла решение. Мы провели такое, собрали всех родителей и членов семей погибших или пропавших без вести в центральном клубе города Гудаута. И ну, разные были настроения, но, конечно, в основном просто я была потрясена родителями, отцами, матерями, какую высокую гражданскую позицию, какое мужество и какое достоинство эти люди тогда проявили. Основная часть была выступления, они сказали, какая разница, это наша земля. Наши дети на нашей земле, мы туда придем.
Я помню выступление по видеокадрам Шишанки Хецем. Вот знаменитая, она вот в черной косынке говорит, они на своей земле, они погибли за свою страну, мы должны освободить Сухум.
Так были...
У меня мурашки по коже.
Да, так были, кстати, многие родители, многие выступали, это единогласно было принято такое решение. И я вот это для меня, вот когда я думаю об абхазском народе вообще, это воспоминание, ну, на всю жизнь осталось. Это как кульминация величия и силы духа народа.
Даур Гивевич, вы этот момент помните?
Да, помню прекрасно.
Хорошо. И когда вообще какие-то процедуры тогда после вот этого, после этой ситуации, когда начались?
Ну, они начались, в принципе, сразу. И во время, они проводились и во время самого мартовского наступления. Дело в том, что вот как вы организовывались, у вас был такой вопрос, очень тяжело было организовать переговоры. Буквально вот наши ребята Резо Зантария, Джамал Бедный Смыр, Беслан Кубахи.
Вахо
Кубахи. Они рисковали буквально жизнью, чтобы как-то выйти на контакты, переговорить. Я же подчеркивал до этого, что наши пленные не всегда находились где-нибудь, допустим, в МВД или это, они находились по батальонам. А они друг другу, так я понимаю, абсолютно не подчинялись и не выдавали. Приходилось идти на контакт чуть ли не с каждым командиром батальона, что, сами понимаете, это было чревато. Ну вот, работа проводилась, и очень многих мы сумели вернуть в тот период. Хотя, конечно, с погибшими только после войны. Мы вот недавно совсем Ну, очень была тяжелая ситуация. Потом более-менее работа уже, когда и Закаришвили подключился и так далее, ихний Красный Крест и так далее, работа ну, более такой, какой-то более-менее стабильной стала. И работать было легче.
Ну, а вот какие-то процессы, которыми вы особенно гордитесь, вот самые сложные какие-то могли бы выделить?
Ну, это лучше Лена Магметовна расскажет, когда Беслан Кубахи без всяких переговоров с красным, с белым этим пошел это по мосту, как, ну, во время боя фактически.
Рискуя своей
да.
жизнью.
То есть, ну, все тогда закончилось удачно, но рисковал он очень сильно. Это одинокая фигура на мосту.
Да, и Бесик еще и в город выезжал. То есть он приехал увозить людей, тут не было транспорта, он чуть ли не один в городе стоял, какие-то автобусы ловил, что он очень сильно рисковал и в силой своего авторитета, силой своего характера, своей личности вот как-то умудрялся решать очень много сложных таких задач. И я думаю, это по силу было только ему. Вот, ну, в силу его каких-то человеческих качеств. То есть вот он умел находить какие-то взаимоотношения с разными людьми.
Но были же и такие истории, когда грузинская сторона перед обменом расстреливала пленных и выдавала трупы. Вот такие печальные истории, они
да,
все-таки
конечно.
Имели место.
Особенно после 5 января это произошло первый раз это событие. Насколько я знаю, тогда я был еще в госпитале лежал, но это... рассказывали постоянно. То есть передали мертвых наших, то они еще теплые были.
Разговор шел об обмене живыми, а давали нам трупы.
А вот сами полеты тоже на вертолете, когда члены комиссии приезжали в оккупированные, прилетали в оккупированный Сухуми, и грузинская сторона могла тоже для переговоров в Гудауту прилетать. Кто и как обеспечивал безопасность? Это тоже было рискованно?
Ну, все было рискованно, но обеспечивала Россия безопасность. Вертолеты были российские, ну и все. Вот.
Ну, это все личные договоренности, которые вот все на личных контактах шло. То есть, насколько ты доверяешь, насколько тебе доверяют. Ну, и все время, и каждый раз присутствовал риск. То есть, где-то могла эта ситуация не сработать. Это постоянно было.
А люди, вот родственники, чьи дети, допустим, в плену находятся, как с ними разговаривать, как эти списки вообще составлять, кого в первую очередь нужно обменивать?
Это просто они приходили к нам в комиссию, мы составляли эти все списки, кто, что, фамилия, имя, где находится предположительно, какие контакты. Вот, например, были такие случаи, что вот люди пропали в мартовское наступление, да, но считали, что они пропали без вести. И постоянно какая-то информация где-то там ходила. Приходили, то их видели там, то их видели в плену в Тбилиси, то еще чего-то. Бывало, вот по кругу ходила информация. Мы каждый вид этой информации перепроверяли. То есть находили те же самые контакты, на которые у нас были, проверяли, нет-нет или да. Но чаще всего это были слухи.
Ну, каждой матери всего, хотелось
да,
надеяться.
Чаще оказывалось, что люди... Потом в итоге оказывалось, что они погибшие.
Ну, были же вообще уникальные какие-то истории. Вот Надара Шакрыл перед интервью мы вспомнили историю, как он был в плену и как он все-таки живым оттуда все, был освобожден. Это...
Ну, мы не только... Очень многих освободили военнопленных, не только в большом количестве. Кроме этого, у нас... были довольно так называемые глубокие эти. То есть наши ребята находились в Тбилиси, Резо Зонтаре.
Резо Платонович, это который
Резо Платонович,
нынешний
депутат? Да. Резо Платонович, Джон Смыр. Джобик Смыр, он находился в Кутаиси, если мне память не изменяет. А я и Лаша Чкадова, покойный, сопровождали трех представителей грузинской стороны. Мы занимались тогда поисками концлагеря, который никогда не существовал. Сам Пата Закаришвили в него абсолютно не верил. Он говорил, вам и так самим есть нечего, чем еще 3000 человек кормить и поить.
В Гагарском районе, по-моему, эта история слышала.
В Гагарском районе мы занимались этим неделю. Я, честно говоря, даже благодарен им. Я столько красивых мест в Абхазии. Я никогда не подозревал, что у нас так красиво может быть. Мы ездили... Ну, примерно это проходило так. Утром рано они говорили маршрут, чтобы мы не успели за ночь переместить эти...
3000
мы ехали туда.
Перевезти куда-то.
Перевезти 3000 человек за ночь просто невозможно. Но им было трудно это объяснить. И мы ездили по всем этим. Вот были в Мюсерах очень, в Ритинском ущелье. Вот, Ну и искали. А в этот момент, в это самое время наши, у них по тюрьмам искали наших военнопленных. Ну, такие были эпизоды.
Вы как обеспечивали безопасность? Я понимаю, сейчас какая тоже была сложная ситуация в тылу, да, родственники тех, кто погиб, кого-то там зверски убили, и они тоже были настроены. Вот как обеспечивали вы тогда безопасность передвижения представителей грузинской стороны? Это было сложно?
Очень сложно, потому что, ну, тогда ни солярки не было, ни дистоплива. Автобусы мы кое-как нашли. Обратились к Минобороны предоставить нам охрану. И, в общем, вот так.
Это сейчас все. Долг говорит по окончании 29 сентября, когда мы в город вошли. Было очень много грузинского населения здесь осталось. И тогда Владислав Григорьевич нам поручил обеспечить их вывоз, чтобы они не погибли. Желающие, да. Кто хотел. Вот, кстати говоря, мы стояли здесь возле горсовета, вот наш офис был. И было очень сложно. Бывало такое, что мы собираем вот автобус уже полный, как бы, и тут кто-нибудь с оружием подлетал и говорил: ах, вы типа этих отсюда увозите.
Спасаете.
Спасаете, и вот охрана вмешивалась. Ну, такие довольно горячие конфликты были в этот момент. И вот была очень большая проблема, вот Георгиевич говорит, что с обеспечением транспорта. У нас не было солярки, то есть необходимо было его искать, найти. Там какая-то интересная история была с этой соляркой. Даур, где-то ее нашли тогда.
Да.
Даур Георгиевич, расскажите, пожалуйста, у нас немного времени, но хочется такие истории тоже услышать.
О чем? О солярке?
Про солярку.
Потому что я представляю, как в разрушенном городе вообще что-то найти было сложно. Все горело, все в разрухе, а вы пытаетесь людей спасать.
Ну, бывали всякие разные истории. Но я, честно говоря, поиски солярки не считаю самым главным. Самое главное было отправить автобус отсюда живым.
Живыми.
Несколько раз меня даже вышвыривали, если ты помнишь, из автобуса. Я летал вместе со своими костылями, но приходилось обратно бросаться. Ну, понятно, там женщина, 5 человек на груди погибших, ее останови. Ну, а в вот... итоге на наш народ, он все-таки благоразумный. Мы приходили вот к концу какому-то концу и отправляли автобус без особых жертв. А солярку, ну что, приходилось на всякие ухищрения. Ну, это как бы...
Даур Георгиевич, а вы были ранены в самом начале войны, если я не ошибаюсь?
14 октября я был ранен после Гагры.
И как вы вообще в комиссии потом оказались?
Ну, когда я после Москвы вернулся, уже протез поставили и так далее, Беслан Валерьянович решил, что я могу в Хуанархах один затасковать. И позвал, говорит,
пойдем. С костылями?
Да, с костылями и так далее. Он говорит, ну, приходи, говорит, будем работать. Я подумал, что так просто сидеть лучше уже... помочь людям, чем можем. Ну, моя работа, я еще раз повторяю, чисто была вот внутренняя. В переговорах я редко участвовал, и то, когда она была на нашей территории. На ту сторону меня не пускали, по совершенно обоснованно, чтобы я как провокация не выступал. Ну.
А само ранение как получили? Можете этот эпизод коротко напомнить?
Ну... В одной из операций, когда операция была провалена, в общем, нам поручили встретить отступающие войска. Ну и в результате вот этого, наверное, подорвался на мине. Это произошло внизу у речки Гумиста под Вазаба. Ну, ничего героического, просто наступил на мину неудачно.
Ну, вы скромничаете, конечно же. Елена Магбетовна, ваше участие, знаю, вы как житель Сухума, как человек, который как с партийной работой был знаком, много здесь людей вы знали, поэтому вы были включены в эту комиссию, насколько я понимаю.
Ну, я просто... Это были друзья по комсомольской работе с Бесиком Кубахи. Мы работали в комсомоле вместе. Естественно, когда я приехала, нужна была помощь. И я как бы так совершенно спокойно, как-то естественно. То есть было такое время, ты искал место, где ты можешь быть полезен. Вот если тебе говорили, ты тут нужен, ты туда шел и делал все, что от тебя зависело. Ну, а что тут несложная была, в принципе, работа какая-то. Работа с документами, наладить что-то, организовать, написать.
участвовать в обменах и психологически всю эту нагрузку через себя пропускать.
Чаще всего всю вот эту такую работу по обмену это ребята все-таки проводили в основном. То есть здесь все равно у нас такая специфика, что мужчины берут на себя сложные вещи.
Большое спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Еще раз праздником вас, праздником Победы.
Спасибо.
Спасибо большое.
А нашим слушателям напомню, в нашей студии были Елена Лобахо и Даура Агарба, члены комиссии по делам военнопленных и защите прав гражданского населения. Мы говорили об Отечественной войне народа Абхазии.
Война от первого лица. Непридуманные истории.